Евгений Захарович Баранов. Легенды о русских писателях. Брюс, Сухарев и Пушкин. В течение 4 лет, с 1919 по 1923 год, мне пришлось торговать книгами на многих улицах Москвы. А с весны 1921 года по декабрь 1923 года я торговал ими на Арбате, около дома номер 26, бывшего Берга. Тут я познакомился с дворником этого дома Филиппом Яковлевичем Балякиным. Тогда ему было 68 лет. Значит, теперь, когда пишутся эти строки, в 1925 году ему 72 года. Он высокого роста и, судя по его фигуре, когда-то был крепкого телосложения. Теперь одряхлел, стал сутулиться. Родом он из крестьян Тульской губернии, Новосельского уезда, деревни Даниловки. По отбытии солдатчины он женился, занимался дома крестьянским хозяйством, временами живал в Москве. Потом, когда дети подросли, передал им хозяйство и окончательно переселился в нее. Нанялся дворником в тот самый дом, в котором я застал его, когда познакомился с ним. В этом доме он работал более 25 лет, и все время, до зимы 1924 года, жил вдвоем со своей женой, которой, когда я узнал ее, было 80 лет. Третьим членом семьи Филиппа Яковлевича был его любимец — большой серый кот Барсик. За 25 лет работы Филипп Яковлевич нажил немало разной одежды, но его обворовали дочисто в то время, когда он убирал мостовую, а старуха отлучилась из дому. В первое время моего знакомства с ним наши разговоры вращались большую частью вокруг уборки мостовой. Обыкновенно, покончив с работой, он с метлой или киркой в руке подходил ко мне, тяжело волоча ноги.
«Давай!» —
устало произносил он. Это означало, что он хочет покурить. Я доставала из кармана кисет с махоркой. Мы скручивали цигарки, закуривали. После 2-3 молчаливых затяжек замешался разговор. И почти всегда начинал его Филипп Яковлевич. Если дело было зимой, он, посасывая цигарку, принимался, не торопясь, медлительно объяснять, как надо закаливать кирку для скалывания толстого, слежавшегося слоя снега. А летом осуждал теперешнюю метлу, которой и на неделю работы не хватает. В 3 дня так измызгается, что хоть бросай ее и бери новую. Иногда, глядя на убранную мостовую и любуясь своей работой, он говорил мне:
«Глянь-ка, походил по ней метлой. Она и поумнела, а то была, как пьяная баба вся растрепанная».
Иных разговоров у нас почти не было, и я думал, что Филиппу Яковлевичу не о чем больше говорить. Но, оказалось, было о чем. Раз как-то увидел он у меня выставленную на продажу книжку с портретом Наполеона на обложке. Взял ее, медленно пошевелил губами. Он немного знает читать, на военной службе выучился. И положил на место.
«Вот», — заговорил он, кивая головой на книжку, — «первеющий человек в свете был, а пропал через свою гордость».
И потом, все так же медлительно, все так же посасывая цигарку, стал он рассказывать, как Наполеон, обуянный гордостью, пошел войной на Россию, завладел Москвою и бежал из нее, как он попал в плен и был сослан на остров, и, как, отправляясь в изгнание, предрек императору Александру I гибель дому Романовых, что потом, хотя и через много лет, в точности сбылось. В другой раз я уже сам завел с ним разговор об очень популярном в народе человеке, сподвижнике Петра Великого, графе Якове Вильямовиче Брюсе, этом, по легендам, удивительном на всем свете ученом и волшебнике. Затеял я такой разговор в надежде услышать от Филиппа Яковлевича что-нибудь новое о Брюсе и тем пополнить свое собрание легенд о нем. И надежда не обманула меня. Я услышал от него не только о Брюсе, но и о другом современнике Петра Великого — Сухареве,
И чего я совсем не ожидал об Александре Сергеевиче Пушкине. Оказывается, по словам рассказчика, все они трое жили в одно время. Легенда так и начинается. Их было трое — Брюс, Сухарев и Пушкин. Рассказывал мне эту легенду Филипп Яковлевич в ноябре 1923 года. А в следующем месяце я принужден был прекратить книжную торговлю и за весь 1924 год лишь мельком видел Филиппа Яковлевича раза два. А летом 1925 года пришел к нему расспросить о Пушкине. За эти полтора года, в которые мы не виделись, умерла его жена. И он, чтобы иметь в доме хозяйку, расписался с одной 30-летней женщиной, то есть зарегистрировал у нотариуса свой гражданский брак с ней. Он еще более одряхлел, и память стала изменять ему. Меня он называл Миронычем вместо Захарыча, как раньше называл, а на мои расспросы о Пушкине только отмахнулся.
«Что о нем говорить?» — возразил он. «Пушкин и есть Пушкин».
А когда я напомнил ему его рассказ о Наполеоне, он удивился.
«Да не что я рассказал», — возразил он и долго думал, очевидно припоминая. «Не помню», — промолвил он потом. «Может, и говорил, да позабыл».
Разговор у нас не клеился. Мы покурили и разошлись. Месяц спустя мы опять повстречались, разговорились о прежнем времени, прежней Москве, вспомнили, между прочим, обезьянщиков, то есть айсаров, болгар и персов, вводивших на показ пляшущих обезьян. И Филипп Яковлевич рассказал любопытную, на мой взгляд, легенду о том, почему было запрещено водить обезьян и медведей. Пользуясь его хорошим настроением, я направил было разговор о Пушкине, но из этого ничего не вышло.
«Что ж, Пушкин, — промолвил он, — был он хороший человек, за что честь и слава ему».
И больше о Пушкине ни слова. Но все же я узнал, что Филипп Яковлевич ни одного из произведений Пушкина не читал и не слышал, и вообще никаких книг не читал, кроме одной — «Ухарь-купец», которую он очень хвалил. Их было трое — Брюс, Сухарев и Пушкин. Брюс на небо летал смотреть, есть ли Бог. Ну, вернулся.
«Есть, — говорит, — а сам поскорее к батюшке побежал. «На, — говорит тебе, — рубь, отслужи молебен».
«Ну, а батюшка что ж? Рубь, деньги на тротуаре не подымешь. Взял, да и отслужил». И был этот Брюс самый умный. Весь свет исходи, умней не найдешь. И знал он волшебство. И дошел до всяких наук. Календари делал. И порошки у него там, составы разные. И мог он обернуться птицей. А жил в Сухаревской башне. Там у него и книги, бумаги, пузырьков наставлено было тьма тьмущая, и чего-чего только там не было. Понятно, не зря, а все для науки. А башню эту Сухарев построил, вот поэтому самому и называется она Сухарева башня. А Сухарев этот был купец, богатый, мукой торговал. Ну, еще и другие лавки-магазины были, бакалея там. Да мало ли каких не было. Одно слово — богач. И тоже парень не глупый был, тоже по науке проходил. Ну, до Брюса-то ему далеко было, и десятой части брюсовской науки не знал. Он, может, и узнал бы, да торговля мешала. «Ну, хорошо, — говорит, — положим, ударюсь я в науку. А кто же, — говорит, — за делом смотреть станет? А на приказчиков, — говорит, — положиться нельзя. Все растащут, разворуют». Да и правда, ведь что у нас за народ, я тебе скажу? Анафема, а не народ. Поверь ему, он живо выставит тебя за дверь, да еще тебя же и виноватым сделает. Нет, доверяться нашему народу никак нельзя. Обманет, а то еще того хуже в одной рубашке оставит. Ну, это одно. А тут еще баба, жена, да ребятишки. А при бабе какая наука может быть?
Ты примерно книгу раскрыл и хочешь узнать чего-либо по науке, а тут жена и застрекочет сорокой. То, сё, пятое, десятое.
Уж она всегда найдет, что сказать.